вас приветствую любовью нашего Господа Иисуса Христа. И мы сейчас помолимся за детей. Позовите Сэмика, пожалуйста. Мы имеем традицию молиться за всех ребятишек. И нету ни Тани, ни Иванки, некому переводить. Надя, как у тебя с переводом? Ты можешь переводить с русского на английский? Окей. Окей, brother. You have to sit. Hi, I'm very glad to see you. You have to sit with Daniel, with my son, over there, okay? And I will preach in Russian, and he will translate in English. At least, you know, something you will understand. I'm sorry, but two girls who are supposed to translate, they're not here today, okay? And I'll give you iPad. I have Russian and English Bible. So you will see exactly how it sounds in English, okay? I'll show you. Okay. So, Bible is here. Okay. So it goes like Russian English, you see? And this is like all chapters here, okay?
Okay.
So when I will preach, I will tell, and Daniel will help you to find out. Окей, друзья, по нашей хорошей традиции, давайте мы протянем руки и просто мысленно представим всех своих детей, всех своих внуков, и мы сейчас будем молиться за наше наследие, которое нам Господь даровал. Окей? Дорогой Господь, мы славим и благодарим Тебя. Благодарим, Господь, безмерно за то, что Ты даруешь, Господь, детей. И мы сейчас благословляем всех наших детей, кто здесь, кто отсутствует, Господь. Отдаем их в руки Твои святые, Господь, чтобы воля Божья, Твоя воля, самая благоугодная, она исполнялась в их жизни. Боже, сохрани их от всякого зла. Сохрани их, Господь, от врага. Сохрани их, Господь, от нечестивых людей, Господь. Пусть в их жизни будет Твоя истина. Пусть будет исполняться Твоя воля, Господь Боже. Пусть они крепко стоят, Господь, на Слове Твоем. Благослови детей наших, Господь. Благослови, чтобы они возрастали не только физически, но и духовно в Тебе. И пусть, Господь, Ты всегда будешь их царем, их советчиком, их утешителем, Господь Боже. И, Господи, пусть, Боже, они идут только по Слову Твоему. Аминь. Аминь. Окей, Олег, мне нужен вентилятор сюда сзади, чтобы мне спину, потому что тут вообще дышать нечем. И я вот сейчас проверю, дует или нет. Мне кажется, может быть, одна внизу, в бейсменте. Окей, друзья, я вас приветствую еще раз. Хочу сказать, что у нас сегодня новая душа, сестричка наша в Господе, Наденька. Пожалуйста, с ней потом познакомьтесь, подойдите, благословите, пообщайтесь. Вот. И душа, которую мы давно уже не видели, Алиночка. Пришла сегодня тоже, кто забыл, как она выглядит и зовут. Просто благословите друг друга, да. И сегодня мы с вами продолжаем тему, которую я сказала, что будет на несколько служений. Эта тема посвящена свидетельству. Свидетельству, евангелизации, это очень-очень важно. Мы с вами в прошлый раз говорили о том, вообще, что такое церковь, к чему призвана церковь, да. Я вам задавала такой вопрос, что для чего церковь здесь на земле? Да? Церковь, чтобы наладить отношения человека с Богом и как бы делать какие-то программы, может быть, по освобождению. Самое главное, одно слово, это спасение. То есть церковь призвана продолжать дело спасения, которое и начал Господь наш Иисус Христос, да, через крестную жертву, через Голгофу. Он открыл нам путь спасения. И, как я говорила, что много может быть всяческих социальных программ, помощи там малоимущим, сиротам, вдовам, наркозависимым, но основное то, если церковь не будет выполнять, свидетельствовать о спасении, говорить о спасении. Дань, ты переводишь там? At least something, just tell something, okay? Если мы не будем говорить о спасении, то тогда мы не выполнили свою миссию как невесты Христовой, как Его тело. И сегодня я бы хотела продолжить эту тему и просто больше ее развить. Окей, значит, вопросов нету, что свидетельствовать о Боге – это благое дело, да? Ни у кого сомнений нет в этом. Это благое дело? Это хорошее дело? А теперь мы вспомним с вами стихи Иакова 4:17. Я бы очень хотела, чтобы вы взяли ручки. У кого есть ручки? Ручки у кого есть? Вот вытаскивайте ручки, мы сейчас раздадим вот эти листочки. Слайк, раздай, пожалуйста, каждому по листочку. И Данику тоже, чтобы он видел. И вы можете на обратной стороне делать пометки. Но это своеобразная памятка. Памятка для свидетельства людям о Боге. Да? То есть, как нам свидетельствовать? Я вам сегодня дам очень простую схему. Определенные вопросы, которые мы можем задать человеку, чтобы вызвать его на общение. И также существуют определенные стихи из Писания, золотые стихи, да? Они не все, конечно, здесь. Но это очень важные стихи, которые нам помогут вообще правильно свидетельствовать человеку о Боге. Помогут правильно ему сеять. Потому что, смотрите, очень часто происходит вот это вот младенчество христианское и такое, знаете, невозрастание длительное, потому что человек, он уверовал во что угодно. Он уверовал в то, что Бог даст ему здоровье, даст ему финансы. Но он так и не понял весь спасение, что спасение – это прежде всего спасение твоей души, которая идет в ад. И ничего другого нету, ничего нету третьего. То есть или человек с Богом, или человек обречен на вечное просто осуждение в совершенно неблагоприятном месте. И знаете, очень важно заложить правильный фундамент. Очень важно человеку правильно сказать. Очень важно, чтобы он сделал выбор сам. Выше нельзя его, не? Очень важно, чтобы он сказал это осознанно и сделал этот шаг к Богу, чтобы, знаете, мы не вытягивали клещами, но наша есть ответственность все правильно объяснить. Поэтому вот это тот минимум, который мы, как верующие христиане, должны обязательно знать. Эти стихи вы должны знать практически наизусть, не обязательно дословно, но очень хорошо будет найти их в Библии и подчеркнуть их хайлайтером. Если же нет, то вы должны быть, потому что не всегда Библия с вами будет. О, хорошо, спасибо, да, очень хорошо, спасибо, Олег. То, по крайней мере, мы должны хотя бы передать очень близко смысл, о чем говорят эти стихи. Итак, благовествовать, свидетельствовать благое дело. И вы знаете, что Иакова написано 4:17. Кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. Кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. То есть получается, если мы понимаем, что свидетельствовать о Боге мы как церковь обязательно должны, и мы это не делаем, то это засчитывается нам как грех. Но мы должны отказаться от попытки завоевать человека. Завоевать, привлечь его к себе, знаете, завоевать его какой-то харизмой, симпатией. Люди не будут верить в Христа только потому, что мы их убедили искусно как-то. Но они должны понять, что Бог поверил в нас, да, что Бог возлюбил нас, и мы должны именно вести их к Иисусу, вести их к Господу, не к себе приклеивать, да, не в себя влюблять, но в Господа. Знаете, был такой евангелист Дуайт Муди. Он был очень известным евангелистом, достаточно помазанным, и он действительно очень много христианства принес. И вы знаете, однажды он ехал в поезде, к нему подошел пьяный человек, такой весь оборванный, и сказал заплетающимся голосом, качаясь: «А ты знаешь, что я поверил на твоей евангелизации?» И он ему сказал: «Боюсь на самом деле, что ты поверил не в Бога, но поверил в меня. Потому что если бы ты был обращен самим Богом, ты бы не был сейчас в таком плачевном состоянии». Так вот, вот этот процесс трансформации, да, когда человек действительно, он отдает свою жизнь Господу, когда он соприкасается с Богом, Бог входит в его жизнь. Нам очень важно правильно подвести человека к этому. И вы знаете, даже если не получится, очень часто люди боятся провала. Но, как я говорила в прошлый раз, что бояться не надо. Потому что на самом деле, если даже человек отвергает, он отвергает на самом деле не нас, не церковь. Человек отвергает Божье приглашение. И опять-таки у каждого может быть совсем разное время, да? Очень важно просто освободиться их от желания вот привести только в свою веру, в свою церковь и так далее. Но мы должны думать, переживать о спасении их души. И наша главная цель, чтобы действительно они поверили в Господа, доверили свою жизнь Ему. Но также очень важно помнить, что Господь сказал, что никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня. Да? Иоанна 6:44. И, вы знаете, далеко ходить не надо, но в Писании мы можем видеть очень много людей, которые не были сильно талантливыми, которые тоже испытывали всяческие человеческие страхи и эмоции. И возьмем того же самого Моисея, который заикался, и, ну, можно сказать, ну, какой бы евангелист с него был, пустили бы его с таким, как бы, дефектом речи говорить где-то на радио или где-то в большой церкви, скорее всего, что нет. Но в том-то и дело, то, что люди думают и говорят, Бог совсем по-другому на это смотрит. И Он говорит нам, что в нашей слабости Он силен. Вы знаете, апостол Павел, который написал, ну, чуть не половину Евангелия, мы можем читать 1 Коринфянам 2:3. Он пишет: «И был я у вас в немощи, и в страхе, и в великом трепете». Но это не останавливало апостола Павла, и вот этот человек, который был в страхе, да, можно сказать, ну что такое страх? Это трусость, да? Но этот человек, в его немощи была Божья сила, и, как я сказала, он написал большую часть Евангелия. Поэтому есть наша роль, есть Божья роль. И вот наша роль – это действительно, во-первых, самим оставаться светом, друзья. Потому что я говорила, что если человек живет как дьявол, вряд ли кто-то вообще будет слушать, какие бы он умные речи ни говорил. И знаете, один раз проповедник, ну еще в начале века, наверное, проповедовал, и он взял эту лампу с фитилем, с маслом, и перед церковью просто ее показывал и говорил: «Вот, мы должны быть как свет». Должны светить этому миру, Иисус сказал. Вдруг неожиданно эта лампа погасла. Ну, как бы другой бы человек растерялся, и этот фитиль, он погас, и он, знаете, когда свечка гаснет или затухает, такой не очень приятный запах паленого. И он говорит: ну вот, вместо того, чтобы нам светить, очень часто мы источаем вот это вот зловоние. Так вот, дорогие мои, мы не хотим быть именно зловонными такими фитилями, но мы хотим светить этим людям, да. И поэтому первая наша роль – это, конечно же, самим жить по слову, самим быть, иметь этот характер и стараться быть похожими на Иисуса. Наша роль заключается в свидетельстве. И мы с вами читали в прошлый раз стихи Матфея 28:18, где сказано: «Иисус сказал своим ученикам, сказал нам: дана мне всякая власть на небе и на земле, и так идите, научите все народы». Идите, научите все народы. 2 Коринфянам 5:20, один из моих любимых стихов, сказано: «Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас, примиритесь с Богом». Да? То есть у нас есть вот это служение примирения. Это наша миссия здесь на земле, пока мы живы. Это не будет делать кто-то, знаете, пастор, евангелист, но это каждый человек имеет эту ответственность. И, конечно же, Божья роль. Божья роль, как я уже сказала, никто не сможет прийти, если Бог не привлечет человека. Поэтому очень важно не только рассказывать, говорить вот эти пункты, там, вопросы и так далее, но и просто внутренне пребывать в молитве, когда ты свидетельствуешь. Если этого человека знал раньше, молиться перед тем, как ты начнешь этот разговор. И Господь говорит, не воинством, не силою, но Духом Моим, да, Духом Божьим мы действительно побеждаем и приобретаем спасенных людей. Людей, которые действительно получают это спасение. Смотрите, 1 Коринфянам 2:4. «И слово мое, и проповедь моя, не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении Духа и силы». Явлении Духа и силы. Окей. Как же свидетельствовать? Как свидетельствовать людям? В прошлый раз мы немножко уже начали говорить о том, как доносить людям благую весть. И вы знаете, есть предварительные такие, как вопросы, которые помогут нам понять, человек воцерковленный, не воцерковленный, спасенный, не спасенный, кто для него Иисус Христос, да? Потом вот эти вот несколько стихов, которые у нас есть, золотые стихи, да, golden verses, можно сказать. Эти стихи, они именно практически весь план спасения, они раскладывают по полочкам. И следующий шаг – это молитва покаяния или молитва грешника. Когда мы просто говорим человеку, человек нам жалуется, говорит, знаешь, вот у меня проблемы со здоровьем, да? И хорошо, мы ему говорим, тебе нужно покаяться, тебе нужно принять Иисуса Христа. Но мы не объясняем ему, что и как, да? И человек кается, да, только ради того, чтобы его попустило. Только ради того, чтобы у него боль прошла, изменилась как-то его насущная ситуация. Но он не осознает всей картины просто, всего, всей той важности, которая заложена вообще в спасении, спасение через Иисуса Христа. Итак, первый вопрос, да? Первый вопрос, который мы можем вообще начать с человеком разговор. Смотрите свои листочки. Верите ли вы во что-то духовное, да? Или другими словами, есть такой, как вопрос-мостик, ходишь ли ты куда-то в церковь, да? То есть, если человек ходит в церковь, ты не будешь его перетягивать в свою церковь, говорить, а у моя церковь лучше, но тебе важно вообще выяснить, потому что человек может ходить в церковь и оставаться не спасенным совершенно, да? Следующий вопрос можно задать, кем является для тебя Иисус Христос? То есть практически сейчас, в настоящее время, уже все люди знают о личности Иисуса Христа. Но проблема в том, что существуют две категории людей. Одна категория, две группы людей, которые называют Иисуса Господом, Спасителем, Богом, да? И вторая называет его хорошим человеком, личностью, пророком, учителем, но ни в коем случае не приписывает никакие божественные качества. И когда человек скажет себе, кто такой Бог, да, скажет, ну, это человек, которого распяли, да, или как когда-то маме моей сказала женщина одна, говорит, а, это тот плотник, который возомнил себя Богом, да, то есть многие вот так вот отвечают, многие до сих пор так думают, да, или человек скажет, это Сын Божий, или человек скажет, когда он скажет, он мой Господь и мой Спаситель, и ты уже поймешь, на каком уровне вообще человек находится. Следующий вопрос. Как ты думаешь, существует ли рай и ад? Это безобидный вопрос, да? То есть, и в принципе, мы должны дать человеку выговориться. Может, это будет 5 минут, может, это будет 10 минут, да? И тогда, когда мы спрашиваем о духовном, может быть, этот человек, ну, вообще кришнаит или кто-то, пусть он скажет, во что он верит, да? И когда он будет, как нам казаться, говорить чепуху, мы не должны наступать ему на пятки. Мы не должны его перебивать и говорить, да что ты говоришь, ерунду. Мы должны дать, высказать ему его позицию. Следующее. Существует ли рай и ад? И человек скажет свое мнение насчет этого вопроса. И почему рай и ад? Потому что он показывает, верит ли человек в загробную жизнь. Потому что на самом деле многие не верят в загробную жизнь. Многие думают, что это жизнь и все. После смерти ничего нет, меня нет, никого нету, да, то есть человек умирает и все. Поэтому вопрос, существует ли рай и ад, что ты думаешь по этому поводу, существует ли загробная жизнь? И мы понимаем. Потом мы переходим к следующему вопросу, у вас четвертый вопрос, да? Если бы вы умерли прямо сейчас, куда бы вы попали? Вы знаете, одной женщине я когда-то говорила про ад и рай, и она на меня посмотрела и говорит, ты что, веришь в эти сказки? Веришь в эти сказки? Но дело в том, что если мы спросим немножко с другого боку и скажем, а куда бы ты хотела пойти после смерти, на небо или в ад? Она говорит, ну, конечно, на небо. Но ты же говоришь, что это сказки. То есть человек может говорить, что это сказки, не верить, но на самом деле он уверен, да, он уверен, что он достоин неба, он достоин Царства Божьего, он достоин лучшего. На каком основании? Можно эту тему развивать, и просто, если человек скажет, ну, я не знаю, ну, как бы я хороший человек. И тогда уже мы переходим к следующему шагу. У нас есть золотые стихи. У вас написано Библия, золотые стихи, да? И я просто хочу сказать, что не обязательно, вы знаете, идти вот строго-строго по этому плану. Но на самом деле может быть совершенно разная ситуация. Вы знаете, я поняла, что вообще очень много евангелистов, не то что евангелистов, а вообще верующих людей, знаете, где должно быть? В аэропорту. Потому что когда человек садится на самолет, у него немножко тут, знаете, холодок всегда под сердцем. Потому что это всегда определенный риск. Мы можем сказать риск всюду, на машинах, да, конечно. Но самолет – это особенная вещь. И я слышала, как один человек, он просто подошел к женщине, которая стояла в сторонке, уже взяла билеты, ждала самолет свой. И просто задал вопрос. Он сказал, если вы сейчас умрете, как вы думаете, где вы будете проводить вечность? Была минутная пауза, и она сказала, знаете, это действительно важный вопрос, я не знаю. И вот эти несколько минут, которые были перед посадкой, этот человек успел ей засвидетельствовать о Боге. И таким образом человек, эта женщина отдала свое сердце Иисусу. Следующая ситуация. Знаете, очень часто мы стоим в очереди, но это, конечно, больше на английском, потому что нас окружают больше американцев. Мы стоим в очереди, и всегда на кассе можно видеть вот эти вот журналы, да, журналы, в которых все эти разборки, козни, грязное белье, звезд голливудских, спортсменов, бизнесменов и так далее. И можно просто на все это посмотреть и, знаете, сказать, ну какая дрянь, какая гадость. Но это можно все просто, знаете, вывернуть таким образом и сказать, интересно, эти люди, которые имеют такое большое материальное состояние, почему их жизнь сплошной кошмар? Почему у них нету счастья? Почему нету никакого стержня? Я думаю, что проблема в духовном. Проблема в духовном. И если с вами кто-то стоит рядом, можно затеять разговор, если у вас, конечно, есть достаточно времени. А вы знаете, кто такой Иисус Христос? То есть может быть очень много вариантов, очень много разных таких ситуаций. То же самое, самолет не самолет, но мы все ездим по дорогам. Мы все можем наблюдать эксиденты, аварии и так далее. И даже если мы куда-то приходим на работу, мы можем поделиться, что мы видели аварию или какое движение. И просто сказать, интересно, эти люди думают, что они могут умереть в любой момент. А где будет их душа? Знают ли они о Боге? И эту тему можно начать развить в зависимости от того, какой человек с тобой рядом. Может быть, совсем непредвиденная ситуация, совершенно как бы непредсказуемая. И нам очень важно не бояться, оставаться действительно честным, оставаться верным нашему призванию. И один молодой человек ехал в автобусе и читал Библию. И зашла толпа подвыпивших подростков и стали над ним издеваться, стали смеяться. Он не реагировал, не обращал на них внимания, но в конечном итоге они выхватили Библию, просто выбросили ее в форточку. Он продолжал молчать. Рядом сидел мужчина, он не выдержал и вступился за него, и отогнал этих подростков. Но он сказал этому молодому человеку, он сказал, почему ты молчишь? Он говорит, потому что Бог, которого я верю, Он никогда не говорил, что я должен мстить. Он никогда мне не говорил, что я должен решать проблемы кулаками. Да, я раньше был такой, но сейчас я верю в Бога, который говорит, прощайте и благословляйте. Я верю в того Бога, который говорит о том, что мы будем гонимы за нашу веру. Поэтому я просто мысленно молюсь за этих ребят. И этот мужчина, он был шокирован. Он говорит, неужели ты веришь в этого Бога, который проглотил человека, это рыба, да, в эту рыбу, которая проглотила человека, потом выплюнула, и стал рассказывать про Иону эту ситуацию. Говорит, это же сказки, это же все просто какие-то сказки, что ты веришь? И он говорит, так пишет моя Библия, так пишет Слово. Он ему стал опять задавать вопросы, опять, и он отвечал, то есть он мог дать ответ. Он говорил некоторые моменты «да» или «нет», но он твердо стоял в вере и твердо стоял в слове. И вы знаете, в конечном итоге это настолько поразило этого мужчину, что он пришел домой, взял Библию, и за выходные дни он просто прочитал ее от начала до конца. У него было перед этим настолько просто мерзкое состояние, но близкое практически к самоубийству. Он прочитал это слово, и он уверовал. Он уверовал. Но я думаю, знаете, если бы этот парнишка, он стал бы пререкаться, а может быть, где-то пустил кулаки, а может быть, повел бы себя, как любой мирской человек, может быть, этого бы никогда не случилось. Слово очень сильное. Не нужно бояться угроз. Но мы можем отвечать словом точно так же, как отвечал Иисус, когда его искушал сатана. Он говорил, написано в слове, и он цитировал слово, да? Поэтому для чего мы в церкви собираемся? Для чего мы читаем Библию? Чтобы слово знать. Как сказано в Писании, каждому, ждущему от тебя ответа, чтобы ты мог дать вразумительный этот ответ. Окей, обращаемся к нашему списку. Значит, первый стих. Римлянам 3:23. Вот мы задали все эти вопросы, мы перешли к тому, что кто такой Иисус, загробная жизнь и так далее. И если у нас есть Библия, хорошо, мы можем открыть и просто дать человеку почитать эти стихи. Если нет, то мы можем сказать своими словами, ты знаешь, что в Слове Божьем написано, что все согрешили и лишены славы Божьей. И, конечно, человек будет отнекиваться, говорить, ну какой я грешник? Ты посмотри, что тот делает, о политике, а по телевизору что показывают и так далее. И тогда мы можем задать простой вопрос. Simple question, да? Даня, ты переводишь или нет? Простой вопрос. Злился ли ты когда-то в своей жизни? Ненавидел ли ты кого-то в своей жизни? Если человек, которого тебе тяжело простить. Вы знаете, практически каждый человек скажет «да». Скажет «да». И мы можем сказать, ты знаешь, что ненависть – это тот же самый грех, что и убийство. Он ничем не отличается. Потому что Иисус сказал, что ненавидящий брата своего – это то же самое, что человек, убивающий брата своего. И мы подводим его к следующему вопросу, следующему пункту, да? То есть в первом пункте наша задача доказать и сказать, что все грешные люди. Нету ни одного праведника. Все согрешили, да? Второе, у нас написано Римлянам 6:23. «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем». Итак, за грех должно быть наказание. И здесь реально Бог говорит, возмездие за грех – смерть. А дар Божий, подарок – это жизнь вечная. И вот это «во», вот это вот предлог «во», обведите его, пожалуйста, во Христе Иисусе. То есть здесь уже, знаете, ничего не работает. Ни святыни, ни религия, ни Мария, ни крещение в детстве – но жизнь во Христе, общение во Христе. И получается, Господь нам дал этот дар, жизнь вечную, да, во Христе Иисусе. Только тогда, когда человек живет во Христе, имеет общение с Христом, да, только тогда он действительно во всей полноте, он прощен, он полностью омыт Господом. И знаете, что бы человек ни говорил, я хожу в церковь, или меня крестили в детстве, этого недостаточно. Этого недостаточно. И следующее, третий пункт. Если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божие. Мы можем рассказать историю, как Никодим, учитель еврейский, да, он подошел к Иисусу и спрашивал, да, что как же увидеть Царство Божие? И Иисус ему сказал, что кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божие. И мы можем рассказать эту историю о том, что человек религиозный, знающий, наполненный знанием, но он не знал спасения. То есть можно иметь походы в церковь, можно соблюдать традиции, но человек должен получить духовное рождение. Духовное рождение. И если этого духовного рождения не будет, то человек остается неспасенным. Неспасенным. И смотрите, мы можем эту тему как бы ему развить и просто рассказать это, и потом сказать, что Христос умер на кресте. Он заплатил за наш грех. Это событие было, и оно да и аминь. И он взял грехи всего человечества. Но это не будет работать в твоей жизни, пока ты этот дар не возьмешь. Он может сказать, как это не возьмешь? Но это же свершилось, это свершилось для меня. И тогда можно сделать такой эксперимент. Если, например, у меня есть подарок для Славика, и я хочу этот подарок ему подарить, нужно ли мне ждать, чтобы он дал мне деньги, поблагодарил меня, да, он поблагодарит потом. Но все, что нужно, когда я ему даю подарок, на тебе, Славик, протянуть руку и взять, бери. И потом сказать спасибо, да, протянуть руку и взять. И вот точно так, когда мы свидетельствуем людям, мы говорим, недостаточно твоего знания о том, что Иисус умер на кресте. Тебе нужно протянуть руку и взять, и сказать, Иисус, войди в мою жизнь, войди в мое сердце. Я не могу жить без тебя, я не хочу идти на вечное осуждение. То есть здесь все очень просто. То же самое, как Славик просто протянул руку. И сделал этот шаг, да, то есть он поверил, что у меня есть ему подарок. Точно так люди слушают, мы им рассказываем, что случилось на Голгофе, почему Иисус пошел на эти мучения, почему пошел на страдания, что им нужно сделать потом, им нужно просто протянуть свое сердце и взять этот дар, пригласить Иисуса в свою жизнь. Четвертый пункт, читаем стих Иоанна 14:6. Все знают этот стих. «Я есть им путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня». Мы должны сказать, ты понимаешь, я уважаю твои убеждения. Кто бы ты ни был, мусульманин, кришнаит или еще кто-то, буддист, но нет другого пути, понимаешь? Другого пути нет. Ни Будда, ни Кришна, никто не умирал за тебя. Никто не платил своей жизнью, своей кровью за тебя. Понимаешь, другого пути нет. Только Иисус. Пятый пункт. Римлянам 10, с 9 стиха. Здесь сказано, если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Мало того, что ты веришь, потому что в Писании сказано, и бесы веруют, и трепещут, и боятся, что им скоро придет конец, да? Но они не исповедуют Иисуса Господом. И поэтому очень важно не только верить, что это событие произошло, не только верить, что Иисус Сын Божий, но исповедовать своими устами. Сказать это раз, пригласить Иисуса в свою жизнь и в дальнейшей своей жизни продолжать исповедовать. Исповедовать, что Иисус Господь, Он есть мой Спаситель. А не так, как Сергей Украинец приезжал и говорит, Пришел в церковь человек, говорит, проработал 5 лет на работе, я такой радостный, что никто так и не узнал, что я верующий. Это позор, друзья. То есть мы должны дальше исповедовать, что Иисус есть Господь. И вы знаете, вот этот стих, если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем веровать, да, то спасешься. То есть это к спасению. Этот стих относится к любому человеку, какой бы грех он ни совершил, убийца, блудник, кто угодно, Бог прощает. И очень важно сказать об этом человеку, потому что человек, может быть, сидит, уже его Дух Святой обличает, но он думает, Боже, я такой грех совершил, нет мне прощения. Очень часто люди вот этим вот держат себя от того, чтобы прийти к Богу, но вы должны обязательно сказать и пометьте там себе. Если человек, даже если он убийца, даже если он совершил какой-то грех сильный, да, если он это от сердца сделает и скажет, Бог его простит, его душа будет спасена. Следующий, последний стих, это Откровение, 3 глава, 20 стих. «Все стою у двери и стучу, если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мной». Если у вас есть Библия, предложите ему прочесть человеку. А потом спросите, что этот стих тебе говорит, да? И человек понимает, что должен быть его шаг, что он должен открыть свое сердце, что Бог сейчас ему стучится. И вы знаете, есть такая Библия, очень известная Библия, Скофилда, с комментариями, с ссылками, очень как бы полезно вообще для пасторов, для служителей. Но я не знала историю этого человека, который написал эту Библию. Он был лоером, и он был достаточно преуспевающим лоером, но у него была проблема – алкоголь. И однажды у него был appointment с его клиентом, этот человек сказал, что вам мешает уверовать в Бога? Он говорит… А ты знаешь, а мне никто не говорил о нем. И он стал ему рассказывать. И потом он сказал, а как же мое пьянство? А как же алкоголь? Он говорит, если ты от всего сердца покаешься, если ты пригласишь Бога в свою жизнь, ты справишься и с этим пороком, с Божьей помощью. И вы знаете, он настолько искренне принял свидетельство вот этого своего клиента, он настолько сильно обратился к Богу, что он получил освобождение уже в молитве вот этой вот грешника, при покаянии. И потом написал вот эту вот книгу. Он много трудов имеет, но его Библия очень известна. Библия с комментариями. Поэтому мы подводим человека к тому, что Бог сейчас стучится в его сердце. И мы потом в конечном итоге, просто когда мы видим, что человек уже... молчит, человек уже не спорит, что уже Дух Святой работает, мы можем еще раз задать ему эти вопросы. Ты признаешь себя грешником, да? И он говорит, да. Ты хотел бы получить прощение грехов? Он говорит, да. Ты веришь, что Иисус Христос, Он умер за тебя на кресте? И он тоже говорит утвердительно. Ты хотел бы всецело отдать свою жизнь Господу Иисусу Христу, чтобы получить прощение? Он говорит, да. Готов ли ты пригласить? То есть он обязательно должен сказать своими устами. Сейчас, вы знаете, все настолько вот эта вот толерантность, мы как бы боимся обидеть, оскорбить человека, поставить под проектор, под свет, знаете. И мы просто говорим, приглашаем Бога, говорим, подними там свою руку для Господа. Но по идее, я вам хочу сказать, что в церковь всего лишь 15% людей приходят после больших евангелизаций. 75% людей приходят к Богу в церковь через личную беседу. И когда вы будете с человеком глаза в глаза смотреть ему, когда вы будете это все рассказывать, заметьте, мы не обещаем ему процветания на земле, мы не обещаем ему здоровья, мы вообще не ведем об этом сейчас разговор. Но наш путь вести, наша цель вести его к спасению души, к спасению души. Чтобы Бог простил его. И вот тогда, когда уже вы все эти вещи прошли, предложите ему помолиться вот этой молитвой грешника, молитвой покаяния. И Если человек, с которым мы беседуем, он действительно отвечает позитивно на все вот эти вопросы, и вы видите, что он готов молиться этой молитвой, тогда вы ведите его в молитве. Окей? Теперь давайте мы встанем, мы сейчас сами помолимся этой молитвой. Может быть, для кого-то сегодня было откровение, может быть, сегодня кто-то понял, что, оказывается, он-то Бога другого видел и шел за всем, за другими вещами. Может быть, сегодня эти стихи кому-то стали напоминанием, и мы сейчас просто от всего сердца эту молитву повторим. Давайте мы будем говорить вслух все вместе. Давайте. Отец Небесный, благодарю Тебя за дар вечной жизни. Я знаю, что я грешник. Я нуждаюсь в прощении. Прости меня за все мои прошлые грехи. Иисус, я верю, что Ты умер на кресте за мои грехи и воскрес из мертвых. Я открываю дверь своего сердца и приглашаю Тебя войти. Господи, я понимаю, что не могу заслужить спасения. Я верю, что только Ты можешь дать мне вечную жизнь. Я хочу следовать за Тобой, за моим Господом и Спасителем. Сделай меня таким, как Ты хочешь меня видеть. Аминь. 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 Присаживайтесь. Мы должны реально смотреть на ситуацию, потому что в процессе могут возникнуть возражения, да? То есть могут возникнуть какие возражения и как на них реагировать. Возражение следующего плана. Человек может просто, знаете, бояться, человек может искать всяческие отговорки, и может сказать, что он не готов, что ему нужно время подумать. И вот черкните себе где-то просто обычный простой вопрос. Почему? Почему? То есть человек может сказать, я не знаю, что подумает семья, если он, например, из другой какой-то веры, да? Или он, может быть, вообще не религиозная семья. Я не знаю, что скажут мои друзья, мои мама, папа, кто угодно. И можно процитировать стих Матфея 10:37, запишите себе. «Кто любит отца или мать более, нежели меня, тот недостоин меня», — сказал сам Иисус. И знаете, вот этот вопрос «почему?» он может обнаружить очень много. Один человек, он имел большой бизнес, у него было несколько ресторанов «Макдональдс», и потом местному пастору сказали, что он хочет с кем-то побеседовать о Боге. Этот пастор пришел, и он вот так вот вел его во всех этих стихах, вопросах, и в конце предложил помолиться. И он сказал, что же будет с моим бизнесом? Что же будет? Что я буду делать с моим бизнесом? Я, наверное, не готов сейчас. Мне нужно как-то подготовиться. Он говорит, послушай, сейчас идет речь о вечной твоей душе. Если ты сейчас выйдешь на дорогу, тебя собьет машина. Или ты не доедешь до дома. Этот бизнес уже никому будет не нужен. Тебе он точно не будет нужен. Может быть, твоим родным, но тебе он точно будет не нужен. И он говорит, давай, давай, я буду молиться. И очень распространенное через, у наших соотечественников, да, которые ходят, может быть, в церковь два раза в год, может быть, кто-то больше, то они говорят следующее, я всегда верил в Бога, и я верю в Бога, да, или, а я и так верю, зачем мне это, да, а меня крестили в детстве. Мы можем сказать, верить мало, потому что, как я говорила, Писание говорит, бесы веруют и трепещут тоже. И вы знаете, мы можем сказать, что если ты согласен вот с этими всеми пяти вопросами, с этими всеми пятью стихами, да, все, что тебе нужно сделать, приведи ему вот этот пример. Можешь взять ручку, можешь взять салфетку и просто показать ему. Он говорит, все, что тебе нужно, скажите. Тебе нужно сделать вот этот акт веры своей, подтвердить веру. Тебе нужно реально взять этот дар Божий, пригласить Бога в свою жизнь. То есть, если ты совсем согласен, тем более это хорошо. Но вот этот вот акт, этот шаг нужно сделать и пригласить Бога в свою жизнь. Следующее. Люди могут сказать, что моя религия меня учит, что я должен заслужить хорошими делами, хорошими поступками. То есть, там, может быть, в исламе вообще через какие-то террористические шаги, да, я только так могу заслужить спасение. И вы знаете, опять-таки, здесь можно сказать, что все люди на земле делятся на две категории. Первые, кто признает Иисуса Богом. Вторые – это те, которые думают, что это пророк, что перед Богом можно как-то выслужиться. Но на самом деле христианство говорит противоположно. Христианство утверждает, что Иисус – Бог, и Бог должен был прийти к человеку. Человек сам не может прийти к Богу. И вот он пришел. Все, что нам нужно – принять это верой, попросить его войти в нашу жизнь. И вы знаете, нет никаких доказательств тому, что Иисус лгал. Нету никаких просто доказательств. На самом деле существует 14 тысяч манускриптов Писания, которые, может быть, там орфографическая ошибка, но все говорят об одном. Во всех один и тот же смысл. И это очень хороший аргумент для тех людей, которые будут говорить, да Библия 100 раз переписывалась. Да разве там сохранилась вообще та истина, которая была изначально? Да уже люди там столько всего добавили. Это неправда. Это неправда, потому что на самом деле, как я сказала, очень много манускриптов, и они все имеют одно и то же направление, одно и то же значение, никаких расхождений нету. Нашли стихи из Писания, которые фрагмент Евангелия от Иоанна, который датирован всего лишь 40 лет позже, чем сам оригинал. Всего лишь 40 лет, да, то есть после того, как Иоанн писал там, через 40 лет это было, и нету никакой ошибки. То есть оно полностью совпадает с той Библией, которую мы читаем. Вы знаете, как правило, люди очень часто говорят, скептики, что в Библии есть ошибки. И вы знаете, когда мы скажем, покажи мне хоть одну, потому что я читаю слово, Писание, покажи мне, не можете ли вы мне показать хотя бы одну ошибку? Как правило, этот человек скажет, а я не знаю, я просто слышал, я ее пока сам не читал. Тогда мы можем сказать, ну, может быть, нужно начать с того, чтобы прочитать ее сначала. И вот знаете, когда люди говорят, что я не готов, да, я не готов, мы можем сказать, что если ты умрешь? Что если вот ты умрешь сегодня, завтра, когда угодно, и ты не позаботился о своей душе? То есть вот эти вещи мы должны просто отвечать, не стесняться уже, знаете. Следующий такой аргумент, люди часто говорят, ну вот ты говоришь о Боге, да, ну Бог пострадал, там все, но как Бог, такой хороший, такой любящий, мог послать людей в ад? Мог послать людей в ад? На самом деле в Писании сказано, что Бог пришел не судить на землю людей, но чтобы спасти их, да, то есть это не есть миссия Его. И на самом деле нету такого, знаете, что Бог стоит по сторонам, смотрит, кого бы мне в ад отправить. Но посмотрите, Он сделал все, чтобы только действительно спасти человечество, да. В Писании сказано, всякий, кто призовет имя Господне, спасется. То есть ты хочешь войти в это число? Призови имя Господне в свою жизнь. Дальше человек может иметь какой-то грех, с которым он не готов расстаться. Не готов расстаться, да? И здесь, вы знаете, нам нужно иметь мудрость и твердость. Потому что человек может жить в блуде, например, да? То есть бойфренд, гёрлфренд и так далее. И перед тем, как сказать молитву покаяния, он может задать вопрос, а что, мне теперь нужно отказаться от этих отношений? И знаете, можно так сказать, это не мы сказали, это ты сказал. То есть что происходит? Уже Дух Святой его обличает, скорее всего. Тогда вы должны сказать «да». Да, потому что ты не можешь служить двум богам – похоти и Богу. Ты не можешь служить двум богам – богатству и Богу. То есть если ты избираешь идти за Господом, ты призван жить по его законам. Поэтому все вот эти вещи Мы должны не стесняться, знать, как отвечать. И я все равно хочу сказать следующее, что может так получиться, что человек настолько в нем тверды немного, и настолько в нем вот этой лживой информации уже влито много. Поэтому будьте осторожны, когда вам атеисты. И всяческие, знаете, верования, так сказать, дают читать свою литературу, чтобы ваша вера не пошатнулась. Потому что на самом деле это делает дьявол, и люди, их мозги уже, они действительно законсервированы. Поэтому таких людей нужно промаливать долгое время. Но это не значит, что мы не должны говорить свидетельства. И просто разбивать эти твердыни. Знаете, один человек, известный юрист Гарвардского университета, он решил устроить такой, как показательный, импровизированный суд, на котором он хотел просто полностью опровергнуть вообще воскрешение Иисуса Христа. И что интересно, конечно же, были с противоположной стороны люди, которые приводили доказательства, приводили аргументы, да, которые подтвердили истинность воскрешения Иисуса Христа. И вы знаете, к какому выводу он пришел? Вы, наверное, ожидаете, что он уверовал? Нет? Он сказал следующее. Вне всяких сомнений перевес на стороне тех, кто верит в воскресение Христа из мертвых. Однако при этом он сказал такие слова. Что же касается меня, то я предпочитаю не верить этому. То есть вы понимаете, нельзя насильно человека заставить поверить. И можно действительно очень много всяких рассказать, доказательств, историй, но опять-таки Господь должен привлечь его. Господь должен привлечь. Поэтому, когда люди не верят в Библию, когда они не верят, что это Божье Слово, мы можем спросить у них, а что нужно сделать, чтобы доказать, что Библия – это Слово Божье? И чаще всего эти люди скажут, я не знаю, понимаете? Поэтому вот эти вот вещи, это просто маленькая вот эта схема, она пусть у вас будет. Повесьте ее в этот прозрачный файл, повесьте ее куда-то, пусть ваши глаза встречаются с этими пунктами, потому что Бог посылает нам людей просто, каждый день. Я вам хочу сказать, знаете, что нам также нужно быть твердыми, потому что если у нас предоставляется возможность поговорить с человеком, может быть, мы его никогда больше не увидим. И если мы начнем с погоды, здоровья и так далее, не дайте, чтобы он вас увел, но все-таки держите свою линию прямо, да, то есть если у вас действительно есть откровение, что этому человеку сейчас ты должен засвидетельствовать, да, то просто не дайте, чтобы он увел вас своими разговорами куда-то в сторону. Поэтому, знаете, я хочу сказать, я никогда не знала эту информацию, но опять-таки каждая встреча, которая у нас должна состояться, я думаю, она оркестрируется Господом. Очень много зависит от нас, насколько мы будем податливы, насколько мы будем послушны, если Бог нас куда-то зовет. Когда Кеннеди был убит, Джон Кеннеди, да, президент США, всеми любимый, то потом, позже, была такая ситуация озвучена. Как-то вечером к диакону одной церкви американской пришла записка от человека, который просил поговорить с ним, посетить его. И по какой-то только одной известной причине этому диакону, не смог он, не получилась эта встреча, эта беседа с этим человеком. И в ту же неделю был убит президент Кеннеди. В следующий вторник диакон решил перебрать отложенные записки и навестить всех, кто просил об этом. И он был крайне шокирован, когда на одной из записок он прочел фамилию Ли Гарви Освальд. Это была фамилия человека, стрелявшего в президента Кеннеди. Мы не знаем, что происходит в умах людей. Мы не знаем, когда их время уйти с этой земли. И представьте, насколько важна вообще наша миссия как церкви. И как я сказала, всего лишь 15% приходит в церковь через какие-то мероприятия, евангелизации. Все остальные люди приходят через свидетельство, через то, что кто-то молился за них, кто-то постился, кто-то рассказал о Боге. И вы знаете, всяческие отговорки, я занят, это дело пасторов, служителей, у меня нету этого дара. Вы знаете, вот это вот просто, когда мы молчим, это подобно тому, когда Петр отрекся от Иисуса, да? Когда петух прокричал, и когда его спрашивали, эта женщина говорила, «Так ты же ходил с ним!» Он промолчал. Он даже там особо не спорил, там был момент, когда он просто промолчал. И он таким образом отрекся от него. Так вот, я думаю, хоть отговорки, хоть наше молчание, это своеобразное отречение. Своеобразное отречение от Иисуса. И просто сегодня давайте мы зададим себе вопрос. Кому мы на этой неделе свидетельствовали? Кому, Господь, Ты хочешь, чтобы мы засвидетельствовали? Сейчас у нас есть много подсказок, оружия, да? И на самом деле, если не начать это делать, да, всегда будут какие-то причины для отговорок. Знаете, один служитель, он видел сон. Он видел сон, что большой океан, и тонет очень много людей. И вдруг, там где-то на горизонте или где, появляется скала. И эти люди начинают на эту скалу карабкаться, небольшой остров, начинают спасаться и доплывают до этого мини-острова и получают спасение. И он говорит, что я видел во сне, что где-то 10% всего лишь людей, которые прибыли на эту скалу, они стали там вязать веревки, какие-то бревна, чтобы спасать других людей, которых тоже было много в океане. Остальные же, как будто, говорит, стали заниматься своими делами, возделывать огороды, строить там себе хижины и так далее. То есть 90% людей, они стали заняты своей работой, устройством дома и так далее. И вы знаете, это то же самое, что и сейчас. Люди ходят в церковь, и люди, может быть, делают какие-то, знаете, программы и тратят время на то, что не работает на самом деле, а нужно один на один садиться с человеком и говорить. Вот эта скала – это Голгофа. И Голгофа – она как место спасения. Крест – это место спасения. Я просто хочу, чтобы мы с вами не были вот действительно, знаете, молчаливыми наблюдателями. Молчаливыми наблюдателями, как Иисус сказал, иди за мной, будешь ловцом человеков, а мы очень часто, дорогие, мы, как, знаете, смотрители аквариума, просто наблюдаем за этой рыбкой, ну, мир как бы проходит мимо, но Господь говорит, иди за мной, и ты будешь ловцом человеков, да. Поэтому сегодня мы помолимся, конечно, и помолимся такой молитвой, закроем глаза сейчас и скажем следующие слова. Дорогой Господь, сделай меня ловцом человеков. Помоги мне, Боже, Духом Своим Святым. Даруй мне мудрость, терпение. Господь, прости меня, я виноват, если я молчал или молчала. Ты посылал людей в мою жизнь, и они проходили мимо. Господь, я буду стараться рассказывать о Тебе каждый день. Аминь. Вы знаете, вот этот Двайт Муди, он так и молился. Боже, пошли мне, он утром вставал, пошли мне человека сегодня, которому я могу засвидетельствовать о Боге. Был такой известный скрипач, он умер в 60-х годах, и он был таким меценатом тоже. Все свои гонорары, которые он зарабатывал, он отдавал там нуждающимся и так далее. Вот. Но у него была мечта приобрести скрипку, старинную, известную какую-то. И когда наступил такой момент, он был у этого продавца, который торгует этими инструментами, и он увидел эту заветную скрипку. И оказалось, что у скрипача нет денег, совершенно нет денег. И продавец не мог долго ждать, и скрипка перешла в коллекцию человека, который занимался именно коллекционированием вот известных всяких старинных инструментов. Скрипач нашел нужную сумму денег и пришел к этому коллекционеру. Он пришел к нему, но тот отказал и сказал, что мне тоже нравится этот инструмент. И тогда перед уходом скрипач сказал, а можно я на ней сыграю? И когда он стал играть, этот коллекционер стал плакать, потому что его сердце наполнилось вот этими звуками этой скрипки, и это пронзало просто до самой глубины души. И тогда он сказал, возьмите ее, она ваша. Эту прекрасную музыку должен услышать весь мир. Вот я хочу сказать, что дар спасения, он наш, но его должен получить весь мир. И мы должны эту музыку, да, музыку спасения через Господа Иисуса Христа, эту весть благую, мы должны миру отдать. И никто другой, как мы, это сделать за нас не может. Аминь. Аминь. На этом все, друзья. Листочки не потеряйте. Очень простые. Такое хорошее основание, с чего начать. Если никто не свидетельствовал, или кто-то свидетельствовал другим путем. Может быть, кто-то свидетельствовал другим путем, рассказывая свое свидетельство. Я думаю, не лишне будет прибавить вот эти стихи. Потому что эти стихи, это основные стихи, которые объясняют вот полностью путь спасения, которые объясняют, что это возможно только через Господа Иисуса Христа. Окей, сейчас у нас будет материальное служение. И сегодня у нас три именинника. Мы их сюда пригласим. Это Танечка наша. У нас сегодня на галерке. Таня, что такое? Даниил мой и Олег. Мы сегодня богаты именинниками. И мы подойдем, все за них совершим молитву. Пожалуйста, сюда все. И также давайте мы сейчас совершим материальное служение. Я прошу, если кто-то подписывает конвертики, я напечатаю к следующему разу, то пишите дату Господи об Иисусе. И вдруг у него такое озарение было на неделе, что вот Иисус, что без Него все люди идут в ад, да, что только через Господа спасение. И он такой... И у него такие глазенки, пойдем, пойдем всем расскажем, такой, пойдем. Я говорю, ну смотри, говорю, вот ты пойдешь в школу, там твои друзья, ты сможешь им рассказывать. То есть одно дело с мамой, а другое, он такой, нет. Я говорю, а почему нет? Я боюсь, что меня не будут слушать в школе. Я говорю, так что маме только нужно рассказывать. Он говорит, ну да, ты же пастор. То есть вот эта логика, знаете, детская. Ну, это так большинство людей думает, когда становится вопрос, что когда он говорит тет-а-тет, один на один, как-то. Ну, вот мы как раз над этим работаем, да, потому что он сейчас говорит, я ничего не боюсь. Я говорю, ну, конечно, ты же с Господом, так что это мы тоже победим. Хорошо, друзья, ну, давайте мы встанем, помолимся за эти финансы. Господь, благодарим Тебя за то, что Господь, Ты даешь нам щедро своей рукой каждый день, Господь. И мы, Господи, живем в этой прекрасной стране, мы ни в чем не нуждаемся, Господь. И рука Твоя, Господь, на нас во всех областях нашей жизни, Господь. Благодарим Тебя. Благодарим Тебя, Господь. Боже, ну не дай нам увлечься, Господь, этим миром. Не дай нам увлечься, Господь, этой погоней за благосостоянием, Господь, забыв о Твоем вечном царстве, Господь. Боже, благослови эти финансы, Господь, благослови церковь нашу, благослови каждого здесь присутствующего, благослови наши семьи, благослови наших работодателей, благослови бизнеса, Господь, благослови, Господь Боже. Мы в Твоих руках, Господь, и пусть в доме Твоем всегда будет достаточно и хлеба, и духовного, и физического, и денег, Господь Боже. И да будет Твое имя проповедано и прославлено, Господь, здесь, в штате Мичиган и за его пределами. Аминь. Аминь. Пожалуйста, именинники.